Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте начнем. Итак, меня зовут Матвей Гонопольский. Это моя ежевечерняя программа, которая называется «Гонопольская правда». Разная информация, разные мнения, которые я вам высказываю. Делаю такой трюк, так сказать, это итог дня. Самый разный. Ну, сопровождаю это и своими размышлениями. Это не только политическая передача, потому что я читаю самое разное, самое всякое. И надеюсь, что вам это интересно. Итак, давайте вот что сделаем. Вначале я бы вас попросил, чтобы вы присоединились к лайкам. Для меня очень приятно, что у нас сейчас 66,6, то есть 66,6 тысяч подписчиков. Это очень приятно. Количество растет, ну, я делаю программу, и растет количество. Значит, важные вещи сегодняшние. Вот давайте вот с чего начнем. Начнем с того, что Украина – это не Россия. Россия – это не Украина. Я не пытаюсь унизить Россию, и не пытаюсь возвеличить Украину. Просто я вам сейчас расскажу историю, которая сейчас в Украине весьма значительна. И что из этой истории произошло? А произошло вот что. Значит, в одном из регионов нашли молодых ребят, которые устраивали пьяные вечеринки, их снимали, и у них там они насиловали девочек и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, нашли этих ребят. Значит, они блогеры. Их оставили в суд, решил, что их нужно оставить под в заключении на 60 дней без права внесения залога. Значит, на этом как бы эта история заканчивается, с ними будет разбираться суд, я не знаю, как он с ними разберется, но тут важна другая вещь. Значит, их задержали, их вот это вот всякое, все, да, и им выдали повестки в военкомат, тут же, мгновенно. Вот, понимаете, если бы я жил в России, а я помню Россию в советское время, вот это вот пусть идет служить в армию, там его научат и так далее, пусть кровью смоет и прочее, прочее, значит, такое всякое. И вдруг эта история вызвала шквал критики. То есть возникает вопрос, почему им дали повестки. А может быть, они, им не полагаются повестки. Может быть, один из них болен, второй там учится где-то и так далее. Почему им вот в эту минуту дали повестки? Это первый вопрос. Второй вопрос. Получается, что служба в украинской армии – это наказание? И вот тут-то поднялось. Потому что напряглись все. Напряглись те, кто пошел добровольцами. Напряглись те, кто пошли по повесткам, не скрываясь от повесток. Пошли те, кто защищают родину. А получается, что эти ребята, это такое им наказание. Но украинская армия – это не наказание. Это высочайшая честь, и сколько уже людей полегло, один Бог знает. Короче говоря, пока сейчас все в этом смысле непонятно, но им не стоит появляться на фронте. Не стоит. Не потому что их убьют, а потому что им там не место. Может быть, им место в тюрьме, может быть, им место, не знаю, какие-то штрафы. Не мое дело. Но то, что такой подход, так сказать, оскорбителен для украинской армии, что армия и показала. Причем не на уровне каких-то заявлений министра обороны или Залужного. Нет, просто со стороны военнослужащих вдруг появились вопросы. Это вы что делаете? И дальше возникла фраза. Мы что, вагнеровцы? Вот почему я вам сказал, что Украина не Россия. Потому что в Украине защищают родину. И не хотят, чтобы в армии были паршивые овцы. А в России заключенные. Смойте кровью то, что вы в цивильной жизни кого-то убили. И общество говорит, правильно. Поэтому это главный индикатор того, что то, что происходит в Украине, это отечественная война. По защите своей родины. А в России это захватническая война, на которой всем наплевать. Путин сказал, идите, вот пусть они идут, а я своего сына куда-то вывезу. И почти 2 миллиона выехавших из стран. Перейдем к нашей рубрике про уродов. Сегодня их достаточно. Я тут вам немножко насобирал. Что они говорят, как они себя ведут. Ну, прежде всего, послушаем Соловьева. Вы же любите Соловьева, да? Вот, значит, послушайте Соловьева, которые несчастный находится в той же парадигме, что он не знает, что ему говорить. Но он ловкий чувак. Он святее Папы Римского, только наоборот. То есть, почему мы не побеждаем? Я требую победы. Почему мы не побеждаем? Где у нас то, где у нас это? Почему мы не в Киеве? Идеальная позиция. Просто идеальная. Правда, она близка к аресту, потому что он в своей демагогии скатился до военных корреспондентов. Но если он так будет дальше продолжать, боюсь, что он исчезнет со сцены. И вы сейчас поймете, почему. Потому что хотя он задает вопросы не Путину, это вопросы Путину.
Мы собираемся воевать? Если да, то чем и кем? Если мы серьезно ведем кампанию, и мы понимаем, что СВО давно закончилось, а мы воюем с НАТО. То, может быть, необходимо же что-то и реализовывать? Германия поставляет танки. Твою же мать! Немецко-фашистская сволочь! Поставляет танки и обучает на них бандеровских мерзавцев. Мы говорим, да не, ну что, ну как-то... Ха! Говорим мы. Да, это говно, а не танки. Сейчас все пожжем. Ну, конечно. И мы бодаемся на линии боевого соприкосновения 100 метров туда, 100 метров сюда. И каждый раз даем отчет о том, что происходит, и ты читаешь. Если раньше мы говорили о сотнях преодоленных километров, о городах, взятых в блокаду, потом о поселочках, потом еще и отдавать начали поселочки и целый город большой. А теперь мы обсуждаем, как мы переходим от одной улицы к другой. При этом мы стачиваем и наш боекомплект. Мы стачиваем те 300 тысяч, которые прошли по частичной мобилизации, мы их стачиваем. Они устают. Необходима ротация. Люди воюют. Люди получают ранения, заболевают, гибнут. Да, мы их бережем. Да, потери низкие, слава богу. Но боевую задачу-то надо будет решать. Очевидно, что генеральный штаб не планирует захват улиц. Задача генерального штаба – это широкие, мощные операции. Там прорвали, здесь прорвали. Ушли на глубину, прорыв, шмарыв. Но это все надо подтверждать.
Все, что он говорит, справедливо. Но только кроме фразы, что, слава богу, маленькие потери. Да, 200 тысяч – это маленькие потери. Суть не в этом. Давайте, вот тут пишут истеричка и так далее. Давайте не об этом. Давайте, как я люблю, перпендикулярно. Кто адресат того, что он говорит? Вот, понимаете, как бы, кому бы он ни обращался, он обращается к верховному главнокомандующему, имя которого Владимир Путин. Но Владимир Путин ведет войну так, как он может вести. То есть он дает поручение армии, армия что-то там делает, наступает. Соловьев прав, сначала брали там, помните, на Киев шли и так далее. Теперь тогда я тут прочитал, что за какие-то несколько месяцев, вот что-то, вот как, какое-то количество месяцев, русские продвинулись что-то такое на 370 метров. Правда, вот сегодня были сообщения, что они атакуют там с четырех сторон и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что к кому бы он ни обращался, а он, помните, я вам говорил, что он не знает, кого критиковать в данном случае. И тут он тоже делает. Верховный главнокомандующий приказал и так далее. Но даже когда ты выводишь начальника из-под удара, ты критикуешь начальника. То есть начальник не может вызвать Шойгу и сказать ему: я же дал приказ взять Киев, так вот взять Киев. Понимаете? Он не понимает, с чем он играется. Потому что ему надо бы откатить. Но он хочет быть круче Путина, круче Пригожина, круче Шойгу. Но при этом он не понимает, что он есть никто, он просто ведущий, и что он залез слишком высоко. Потому что вопросы, которые он задает, а по сути он здесь задает вопрос, почему так? На этот вопрос должен отвечать один человек, Владимир Путин, хотя он обвиняет не его, а обвиняет тех, кто ниже. И даже ниже Шойгу. Мы уже с вами видели, как разобрались во многом с Пригожиным, который очень сильно кого-то там критиковал. Сейчас Пригожин генералов, что-то я не видел, чтобы он критиковал. Будем наблюдать, что будет получаться. Что будет получаться. Следующее. Пропагандистский дискурс. Я не знаю, кто эта дама. Просто не знаю, но вот очередная передача, и вот очередные влажные мечты и надежды.
Значит, Западу нужна Украина как плацдарм для нанесения ударов и против России, и для того, чтобы Россия потерпела военное поражение. Пойдут на нашу территорию, не пойдут. Если пойдет так вот, как сейчас, то могут и пойти. Это первое. А нам, Украина, не нужна как плацдарм для наступления туда, на Запад. Нам Украина нужна как буфер от их наступления. Вот разные стратегические установки. Отсюда, что...
С вами многие не согласятся.
Ну, возможно. Я
некоторые вот, считают, что как раз буфер нам не нужен, а нам нужно... Вот,
я считаю, что выход на границу с Польшей, для нас это достаточная цель, она была заявлена сначала в ходе операции. Ну, некоторые считают, вот надо идти дальше на страны НАТО и так далее. Я не буду сейчас обосновывать, я думаю, что у нас нет для этого ни возможности даже потом с этими странами что-то там делать вообще, с этими территориями.
Вот понимаете, что здесь интересно? Две вещи. Во-первых, она некомпетентна. Вот у меня тоже бывают в эфире комментаторы, которые говорят общие слова. Вот если вы отожмете, что она сказала, то то она не сказала, по сути, ничего. Буферная зона, не буферная зона. Это не Симонян. Тут написали, что это Симонян. Нет, это не Симонян. Значит, что здесь важно? Вот помните, я вам говорил, это российский феномен, что они в ток-шоу разговаривают в основном так, как будто это не украинцы уничтожили почти 200 тысяч российских солдат, как будто это сделали марсиане. Вот понимаете, они говорят, это страшная ошибка с их стороны, потому что они проигрывают войну от украинцев. Потому что, как вы понимаете, нет тут у нас никаких, значит, африканцев там и так далее, и так далее. Ничего этого нет. Есть украинские ребята. И, кстати, я вам хочу сказать, что сейчас объявлено и записываются туда с охотой военные соединения под такими важными названиями. Это вам не интересно. Просто соединения, которые будут ориентированы на взятие Крыма. Я понимаю, что, может быть, это немножко такая пропагандная история, но тем не менее, вот понимаете, у Российской Федерации нет понимания, что они проигрывают Украине, украинским войскам. А они говорят, что с ними воюет НАТО. Ну, можно, конечно, такое говорить с точки зрения пропаганды, но... Ну и, конечно, я себе представляю в российском ток-шоу, чтобы кто-то вдруг сказал, что украинцы нас бьют. Но это просто невозможно. Россию может быть только НАТО, причем все страны, и, конечно же, НАТО проиграет. Но просто это вот такая вот удивительная позиция, которая говорит о том, что финал будет страшен, когда именно украинские войска выкинут всю русскую армию с российской территории, а может быть, как русские говорят, ой, не дай бог, еще и зайдут на русскую территорию. Ну, думаю, что этого не будет. И тогда вдруг скажут, так как же это, кому мы проиграли? Так это что ж такое, огромная Россия каким-то хохлам проиграла? Извините. Деятели искусства – это всегда тонкий, духовный человек, особенно режиссер кино, особенно Шахназаров, который сделал пару хороших фильмов. Ну вот, послушайте Шахназарова 2023 года. Так, вам это будет приятно. Он будет говорить о том, что всех украинцев надо уничтожить.
В марте 2018 года я был в Киеве. Это было сразу после трагедии, беды в Зимней Вишне, в торговом центре. В Кемерово была трагедия, когда дети погибли. Я заходил в российское посольство и обратил внимание, сколько цветов было у ограды посольства. Это несли киевляне. Это был такой момент, но когда я был им благодарен, это было человеческое проявление, очень нужное нам в этот момент. Недавно произошла тоже беда, трагедия я по-старому скажу, в Днепропетровске, когда ракета попала в жилой дом. Погибли мирные жители, и под влиянием этих эмоций некоторые наши граждане, точно так же, как киевляне в 18 году, решили принести цветы. Ну, куда принести? Вот памятник Лесе Украинке у нас. Есть кадры. Вот не верите, я вам покажу, но я отвечаю за это.
Не надо,
девочка подходит, кладет букет. Рядом стоит машина, выходят трое сотрудников полиции, и ее в машину приглашают пройти. Вот с человеческой точки зрения, вот режиссеры же, они, можно сказать, в общем, по части человеческих душ, вот стоит это делать, вот стоит настолько перегибать.
Извините.
Почему? Ведь эта девочка, она не дискредитировала СВО, она там не заявляла, чья это ракета. Ей просто стало жалко тех, кто, будучи невиновными, погиб в этом доме.
Понимаете, человеческое не уместно во время войны. вообще-то, по большому счету. Это понятно, и с этим ничего не поделаешь. С этим ничего не поделаешь, но идет война. К сожалению, не время для цветов, и надо понимать, что это такая история, и так, так она сейчас разворачивается. Я уже сказал, что я с большим уважением отношусь к народу Украины, считаю, что это народ, и, да, самостоятельный народ, но в этом смысле и ответственность этого народа. Вообще-то они предали. Для нас они предатели еще, это несколько еще усугубляет ситуацию. Для нас это предательство, и в этом смысле это ответственность народа Украины.
Ну вот то, что я хотел вам сказать про режиссера Шахназарова. Но они предатели, они предали, поэтому какие цветы? Какие могут быть цветы? Это ответственность этого народа? Я не понимаю. Ему бабки платят, или что с ним происходит? Вот что происходит с этими людьми? Или это так действует эфир? Ну вот я эфирный человек, 30 лет я в эфире. Больше уже. Ну поверьте мне, эфир — это продолжение жизни. Просто какие-то... Просто удивительно. Просто удивительно. Теперь пойдем по новостям. Вот это вот очень важная новость. Сообщает Deutsche Welle. И я вам сразу скажу, что по этому поводу сказали в комментарии. Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из Российской Федерации. Он составит 100... То есть вы поняли, не на нефть, а нефтепродукты. Это отдельная была история. Сказали, что это будет с февраля. Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из Российской Федерации. Он составит $100 за баррель для продукта высокой переработки и $45 за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов. Ограничения вступят в силу 5 февраля. Теперь я вам поясню, что мне сегодня пояснили значение этого шага. Итак... Значит, $100 за баррель для продукта высокой переработки – это практически, ну, мало кто покупает. Наоборот, стараются купить низкой переработки для того, чтобы потом на своих заводах сделать все остальное. Так вот, $45, хотя мне сказали, что лучше было бы $40, это очень хорошая цена в том смысле, что она обесмысливает добычу нефти. Почему? Потому что, значит, смотрите, добывается нефть, после этого идет обработка нефти, и после этого вот эта цена $45, наверное, будет еще дискаунт, он приводит к тому, что это чуть ли даже не ниже себестоимости. Поэтому для Украины, для мира это хорошо. Для России не очень. Ну, как сказал режиссер Шахназаров, каждый народ несет ответственность за то, что он делает. Значит, война продолжается, и я должен вам говорить, что происходит. Российские войска не прекращают наступательных действий уже на 4 направлениях. Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Минувшей ночью, по данным ВСУ, российская армия нанесла 4 ракетных удара, из них 2 по Краматорску, еще 5 авиационных ударов. Кроме того, российские подразделения провели более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам Херсонской и Николаевской областей. Вот такая вот, такие вот новости. Конечно, малоприятные. Может быть, для России они приятные, но для Украины и, соответственно, для меня неприятные. Да. Ну вот, видели у меня, безработные идут на фронт. Это вот замечательные идеи, которые я очень люблю. Я как Невзоров, знаете, ему он читал что-то такое ужасное, а потом говорил, ну это очень хорошо, и объяснял, почему это хорошо. Безработных можно было бы в приоритетном порядке отправлять на фронт, чтобы не оставлять российские предприятия без работников, считает депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Иванов. Продолжаю получать обращения. Они же представители народа, они получают обращения. С просьбой помочь вернуть с СВО ключевых сотрудников возникает разумный вопрос. Может, при мобилизации вместо ценных специалистов... Внимание, обратите внимание, вместо ценных специалистов. Вот это ключевое слово, почему они подонки, депутаты Государственной Думы. Вместо ценных специалистов, чей труд важнее в тылу, в первую очередь обращать внимание на безработных клиентов центра занятости. Уверен, те будут только рады. Работа почетная, зарплата высокая. Значит, почему он, негодяй, сволочи, подонок? Потому что он говорит... Возникает разумный вопрос. Вместо ценных специалистов. Вот понимаете, почему Россия такая? А потому что депутат Государственной Думы говорит о ценных специалистах, а не о жизни людей. И почему-то он считает, что безработные, имеется в виду, не те, которые под мостом живут, а просто безработные, которые на бирже труда, он же об этом говорит, которые ищут работу, он предлагает преимущественно их отправлять на мясо. Предлагать им именно эту работу. Подонок и сволочь. Тварь. Фамилия Максим Иванов. Роман Супер, вот откуда это берется? Роман Супер пишет две вещи, он сравнивает. Сначала цитата первая. «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Это Владимир Путин. «Ни жизнь человеческая, ни ее ценность. Патриотизм». А вот вторая цитата. «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со склоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если хорошо понимает ее. Я думаю, что время слепой влюбленности прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм. Этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носиться со своими иллюзиями». Вот вы не догадаетесь, кто это сказал. Это сказал Петр Чаадаев. Я тоже не знал об этом. Ну и, конечно, бессмертная фраза Салтыкова-Щедрина. «Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хочет». В данном случае Владимир Путин хочет украсть человеческую жизнь и делает... Это очень удачно. Соединенные Штаты Америки оценивают потери российских войск в Украине уже почти в 200 тысяч человек. Всего 3 месяца назад число раненых и убитых, по версии американских чиновников, было вдвое меньше. Как пишет New York Times, оценка Вашингтона основана на спутниковых снимках, перехватах переговоров и сообщениях в соцсетях и местных СМИ. Я бы им поверил, потому что... Они очень профессиональны. Просто очень. Мой любимый сладенький Медведев. Я так ждал, вы знаете, пятница сегодня, итоги недели. Я ожидал, что какой-то высер будет такой, знаете... Такая какая-то мощная такая. Есть. Тетка-гинеколог и злобная бабка-повитуха. Так Дмитрий Медведев назвал главу Еврокомиссии Урсуну фон дер Ляйен, которая вчера посетила Киев, встретилась с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку экономики Украины. А вот и цитата моего пушистика. «Садистское лечение экономикой Украины будет происходить постепенно. Сначала это ампутация промышленности и аграрного сектора, затем паралич экономики в целом, ну а после органическая гибель остатков самой страны». Мудила ты, мой любимый. Знаете, любви, как это, любовь зла, полюбишь и козла. Вот я козла Медведева и полюбил. Замечательную фразу написала неизвестная мне Алечка. Настроила автоплатеж за коммунальные услуги, потому что у меня нет никаких моральных сил делать это вручную и каждый раз расстраиваться, что я могла бы уже давно накопить на машину, но нет, опять почему-то решила мыться горячей водой в этом месяце. Рустем Адагамов сообщает, однажды, вы знаете, есть такой человек, который, ну как бы в течение многих лет, вам он, так сказать, у вас он не доведу, а у меня он на виду. Это Константин Затулин. Это его назначили, он зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ. Это именно тот человек, который разрушил СНГ. Вы видите, СНГ мертвая история, и скоро она развалится. Наверное, вместе с Россией она и развалится. Во всяком случае, никто ею не занимается. Это такое, знаете, мутная фигня. И у меня однажды был эфир с ним, значит, на эхе. Я ему сказал: Константин, вы понимаете, что именно вы разрушаете СНГ? Он сказал: нет, вы не понимаете мои действия. Хорошо. Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Затулин. Двоеточие. Для того, чтобы полностью ликвидировать государство Украина, потребуются слишком большие силы. Вряд ли это осуществимо. Надо занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. Вот скажите мне, пожалуйста, это разве не фашизм? Это фашизм. Моральный урод. То есть он говорит, нет, полностью, ну вообще-то надо полностью, но у нас сил не хватит. Это какой мир, Затулин? Какой мир? Вот сейчас... Все говорят, идет такая дискуссия в Украине по поводу главы ЦРУ Бернса, который якобы, он, значит, был в Киеве, а после этого якобы был он в Москве, где предложил России вариант. Она оставляет за собой 20% занятых территорий, но переходит в режим мира с Украиной. После этого американское посольство категорически, вернее, американский госдеп опроверг это, и это же опровергла Москва. Значит, до сих пор неизвестно, был ли его визит туда и был ли у них такой разговор. Для меня это, честно говоря, странно, потому что, ну, знаете как, может, это разводка. Во всяком случае, вот Олег Саакян, хорошо вам известный политолог, он считает, что это... такая разводка. Это, то есть известно в этом контексте, известно, что ответил Путин. Путин сказал, нам не нужно таких условий, потому что мы все завоюем и так. Ну, приблизительный текст. Хорошо. Тут возникает вопрос, как такое могло быть, чтобы без Украины... Вы же понимаете, что украинцы не согласятся. Тут 86% за то, чтобы отвоевать все территории. И поэтому сейчас существует версия, вот Олег Саакян сказал, что это такая американская грязная провокация. В том смысле, что американцы приехали, и они теперь могут сказать, что вы видите, мы предлагали. Мы Путину предложили, но он сказал, нет, никак, мы будем воевать. Ну, очень хорошо. Deutsche Welle сообщает, правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине танков «Леопард-1». Не «Леопард-2», а другие. «Леопард-1» из арсенала ФРГ, сообщает корреспондент Deutsche Welle в Берлине. О каком количестве идет речь, пока не говорится, но там где-то что-то больше 100 танков. Вот. То, что я вам говорил, почему всех возмутила вот эта история с этими мальчиками, которые там чего-то такое снимали порно и, ну, и так далее. Вот это то, что им дали повестки. МВД Украины начинает формирование МВД, Министерство внутренних дел, вы поняли, штурмовых бригад гвардии наступления. Бригады будут участвовать в освобождении Донецка, Луганска, Крыма и других оккупированных территорий. Начинает формирование вот этих штурмовых бригад. В общем, короче говоря, как видите, да, и там записываются люди. А я невероятно рад за российских студентов. Студентов. Потому что они, наконец, будут знать отечественную историю. Курс истории для вузов на неисторических специальностях в России с 1 сентября будет включать в себя период приблизительно от завоевания Киева Новгородом в 9 веке до вторжения российской армии в Украину в начале 22 года. Об утверждении 2 февраля новой концепции Миноборонаукой рассказывает Коммерсант и известной фамилии негодяев, которые в этом будут участвовать. Коллектив авторов Российского исторического общества, директор Института российской истории РАН Юрий Петров. В события вокруг современной России включат расширение НАТО на восток, развал соглашения о сокращении вооружения и отказ США, НАТО и Евросоюза от обсуждения угроз национальной безопасности России. Я хочу сказать, что вот это вот очень смешно. Я видел карикатуру такую, я подписан на всякие западные карикатуры. И там такая очень смешная карикатура. Лежат грабли, и стоит человек, и у него все лицо в синяках, он весь избитый, то есть он все время наступает на эти грабли. И у него в руках пистолет, и он стреляет в эти грабли. Понимаете? Вот Россия делает то же самое. Я ведь такие учебники читал в советское время, когда учился в ГИТИСе. Так что для меня не проблема. Для меня не проблема. А молодежи ей наплевать. Она отшвырнет это дело и все. Так что это просто говорит о подлости ученых, которые соглашаются на такое пойти. Но поверьте мне, этот новый учебник пойдет на туалетную бумагу. Надеюсь, он будет на хорошей бумаге. Хорошая фраза. Так смешно слушать ложь, когда знаешь правду. А перебивать жалко. Человек старается. Почти Жванецкий. Хорошая фраза Василия Гроссмана, вы знаете, выдающегося писателя, военного, можно так сказать. Все люди виноваты перед матерью, потерявшей на войне сына, и тщетно пробуют оправдаться перед ней на протяжении истории человечества. Если бы сейчас был жив Василий Гроссман, он бы увидел, что не перед кем оправдываться. Кто должен оправдываться перед теткой, мамкой в вязаном беретке, которая сидит перед телевизором, потом ей приносят, помните, вчера мы говорили, килограмм картошки, килограмм морковки, 10 килограмм картошки, 10 килограмм морковки, простите. И она еще и благодарит, что ей это принесли. И говорит, что-то я давно не получаю сведения от своего сына. Что, мобильной связи нет? Нету уже твоего сына. Кто перед ней должен извиняться? Мудрости иногда тоже стареют. Понимаете, Putin in the sky. Президент России Владимир Путин связал стрельбу и захват заложников в московской школе номер 263 с тем, что у подростков нет художественного вкуса, а детей не учат понимать искусство. По мнению Путина, если бы их учили и воспитывали должным образом, то, может быть, и трагедии, подобной сегодняшней московской, не было бы. В любой другой стране человека, президента, который сказал эту фразу, поместили бы в психиатрическую больницу. Но этот псих... Знаете, чудесная фраза про Путина. Некоторые думают, что они поднялись. На самом деле они просто всплыли. Ксения Ларина. Моя любимая, я ее люблю, уважаю. Прекрасная. Интересный вопрос. Вот она касается злободневных тем. Помните, мы когда-то с вами говорили, вот закончится война. Россия проиграет. Но люди-то останутся те же. И вот эти вот 2 миллиона человек, еще, наверное, больше выйдет. Они зададут себе вопрос про возвращение. Вот сейчас несколько моих друзей собираются вернуться в Россию. Они были очень хорошо устроены. И, кроме того, это, знаете, такие люди, которым, ну вот, нравится. Вот все у них было, и как бы это самое, и друзья, и все. Приблизительно 40-летние. И у меня с ними были тяжелые разговоры. Я им задавал вопрос, а как вы там будете жить? Он говорит, послушай, вот эти вот мои друзья, вот которые мои друзья по жизни, они абсолютно нормальные ребята. Я говорю, остальные. Он говорит, а остальные мне на них насрать. Они мне вообще не интересны. Я же с другими-то не общался. У меня есть свой круг знакомств. И вот я буду в этом круге знакомств. Я только... Боюсь, чтобы границы не закрыли, заехать и так далее. Ну, понимаете. Ксения Ларина пишет коротко. Наверное, так, двоеточие. Жить внутри этой страны я больше не смогу и не буду. Я смотрю сквозь стекло и совсем все иначе вижу. Подлость подлостью, малодушие малодушием. Вранье враньем. Нет никакой красоты, кроме человеческой порядочности. Ну, она права. Понимаете, в чем дело? Потому что вот многие из наших слушателей жили в Российской Федерации, и это была какая-то нормальная жизнь, как они считали. Устроенная жизнь. Помните эту тетку? Здесь так хорошо, не хочу уезжать. Тут так уютно по-домашнему. Вот было уютно по-домашнему. Тут все было. А после этого раз, и вдруг произошло это. Хорошо, их победят, они покаятся, не покаятся, неважно. Но они же останутся теми, кем были. Иосиф Бродский удивительный. Нет, я не буду читать вам его стихи. У него сложные стихи, сложно их читать. У него есть пару простых стихов, найду, прочитаю. Вот я не люблю читать вам то, что все цитируют. Но я посмотрел... Собственно, текст, который, ну, я прекрасно знал, потому что его бесконечно цитируют, бесконечно, такая жизненная мудрость. И понял, что это очень важно, особенно сейчас. Потому что мы с вами жертвы этой войны. И мы, когда... Да, у нас новая жизнь, многих выбросили из России, кто-то вообще, кто-то без помощи, туда-сюда. У нас есть комплекс жертвы. И в результате наше бездействие, нашу ленность и так далее, мы можем списать на эту войну и считать себя жертвой. В одном американском сериале, я все время цитирую, к сожалению, там был только один сезон, там двое полицейских, девушки, и, ну, девушки страдают, там то-то, не так, парень, там что-то такое, бытовые условия, одна заходит к другой, они такие циничные немножко, но любят друг друга. Они заходят, одна заходит к другой, а та сидит вот так, а эта смотрит на нее и говорит: ну что, фестиваль жалости к себе закончился? Вот я часто эту фразу говорю. Это текст Иосифа Бродского, не стихи. Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы, историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство, несвоевременную высадку на горшок, меню обширное и скучное. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить и увеличиваете вакуум безответственности, который так любят заполнять демоны и демагоги. Ибо парализованная воля – не радость для ангелов. Вообще старайтесь уважать жизнь не только за ее прелести, но еще за ее трудности. Они составляют часть игры, и хорошо в них то, что они не являются обманом. Всякий раз, когда вы в отчаянии или на грани отчаяния, когда у вас неприятности или затруднения, помните, эта жизнь говорит с вами на единственно хорошо ей известном языке. Ну, финальная фраза – это абсолютно поэтический оборот. Не подумайте только, что я вас чему-то учу. Кстати, лайки поставьте, пожалуйста. Что такое? Ну, что вы себе позволяете? Вот это ленность, понимаете? Вы приписали себе статус жертвы. Ставьте лайки. Я хочу увидеть 3000 лайков. Ну что, сложно? Вы же там есть. Это я прочитал не для вас, это я прочитал для самого себя. Потому что, конечно же, я ленивый, и я люблю полежать. Вот я сейчас смотрю, я люблю научную фантастику, я смотрю новый фантастический сериал. Вот, ну вот всякое такое, понимаете? Кстати, лень – это, вы знаете, защитный механизм, поэтому не будем себя уж так сильно. Но он говорит о другом. О том, чтобы вот как обелиск поставить, мою жизнь сломала и так далее. Американские фильмы в этом смысле злоупотребляют, например. Вы знаете, там если кто-то такой, то обязательно его там отец насиловал или мать плохо с ним обращалась и так далее. И поэтому он теперь ходит и серийный убийца. Ну, я бы так сказал. Ну, как говорят, ты его в дверь, а он в окно. И еще мне нравится, как это, значит, сейчас. Как же эта фраза? Вас послали, вот первую часть я не помню, но это не важно. Вас посылают подальше, а вы возвращаетесь загорелым еще и с магнитиком оттуда на холодильник. Вот, наверное, так надо жить, потому что эта жизнь, вот сегодня мы говорили, около больше 2 миллионов украинцев. На самом деле говорят, что 6 миллионов украинцев живут сейчас за рубежом, их приняла Европа. Но вы понимаете, что будет с детьми этих людей? А это выехали женщины с детьми. Это будут дети-европейцы. Они будут знать языки. У них будут европейские стандарты общения. И они даже, может, будут разделять мусор. как это требуется в Европе. Да, это невероятно ужасно, потому что они бросили дом, имущество, мыкаются, тыкаются, эмигранты. Но мы же знаем, что все прекрасное в Соединенных Штатах Америки и в Европе сделали в том числе и, может быть, преимущественно эмигранты. Юрий Басин написал этот стих. Вы знаете, я всегда заканчиваю стихом. Вот он задался вопросом, вот если неудачник, вы знаете, что какие-то слова у нас есть, помните, про сосули, вот где я вам читал стих про сосули, про Валентину Ивановну Матвиенко. И он решил, вот неудачник, а как будет удачник? И появился стих, легкий и красивый. Шел по улице удачник, весь в глиже, одетый брежно. И на вид он очень взрачный, сразу видно, что годяй. Он людимый, он имущий, удивительный дотепа. Он доумок и доучка, и доразвитый вполне. А ему идет навстречу врастеничная смеяна. Языком вполне цензурным говорит ему взначай. Я уклюжая такая и природная поседа, и родивая ужасно, очень ряшество люблю. А давай-ка мы с тобою будем жить в законном браке, ведь такой кудышной пары сыщут вряд ли кто и где. По-моему, прекрасно. Прекрасно. Дорогие друзья, впереди выходные. Мне надо с вами прощаться. У меня абсолютно выходные. Я буду отдыхать. Я припишу себе статус жертвы и буду говорить, боже, я столько работаю, никто меня не ценит. Вот все вот это вот я буду требовать, но самое интересное, что, черт побери, никто не обращает внимания на то, что великий страдает. Я лежу и говорю, боже, я такой великий, так вот, где яхта, где Гелендваген, почему входит сын и говорит, ну что, тебе машина не нужна, я поехал. Вот так, он не видит моего страдания, и дочь не видит. Никто не видит. Только вы видите. А как показать мне, что вы видите мои страдания? Ну, во-первых, поставьте лайки. Вот еще раз. Где 1400 человек, которые меня сейчас смотрят, но лайки не поставили? Ну, что с вами? Вы себе приписали статус жертвы? Может быть, фестиваль жалости к себе пора закончить? Смотрите. Как меня порадовать, и чтобы я не плакал в углу? Ну, во-первых, рассказать о моем стриме друзьям, чтобы была подписка активная. Помогайте мне. Дальше. Станьте моим патроном. Вы в основном мне покупаете чашки кофе. Я вам за это очень признателен. Я потом вывешу список всех, кто это сделал. Я вас очень люблю в этом смысле. Но это как бы разово. А вы подпишитесь в Патреоне на небольшую сумму. И в результате, ну, вам что там, типа $5 в месяц? Ну, а я их буду получать. Буду лежать, держать в руках $5. Говорить, вот, сын меня не ценит, дочь не ценит, только Иван Петрович Зюзин, который подписался на меня в Патреоне, меня ценит. Ну, или купите чашку кофе. Я вас очень люблю. Большое спасибо, что вы со мной рядом. И мы встретимся с вами в понедельник. Если все будет в порядке. Почему я так всегда говорю? Потому что мы все ходим под Богом и под вооруженными силами Украины, которые называются ЗСУ. До встречи!